Тюремное послание Павла. Урок второй. Павел и Колоссяне. Перу американского писателя Марка Твена принадлежит очень известная история «Принц и нищий». Принц в этой истории приглашает нищего мальчика к себе в замок, и они меняются одеждой. А дальше происходит вот что. Бедняк, которого приняли за принца, остается в замке и живет как наследник престола. А самого принца, к несчастью, принимают за нищего и выгоняют за ворота. Конечно, если бы принц знал, что его вытолкают из собственного замка, он никогда, наверное, не согласился меняться одеждой с нищим. Ради такого простого развлечения не стоило жертвовать короной. В некотором смысле ситуация в Колоссах в первом веке от Рождества Христова напоминает историю принца и нищего. Христианам этого города показалось занимательным сменить великие привилегии во Христе на языческие формы поклонения Богу. Итак, апостол Павел написал им письмо, чтобы напомнить о великих богатствах и царских почестях, которые даны им во Христе, и предостеречь их о серьезной опасности, грозящей тем, кто подменяет эти Божьи дары жалкими лохмотьями благ, обещанных за поклонение идолам. Это уже второй урок из серии «Тюремное послание Павла». Мы назвали его «Павел и Колоссяне». В этом уроке мы будем изучать каноническое послание Павла церкви в Колоссах. В этом послании апостол жестко обличает еретические учения, которые вносили в христианское богослужение почитание низших духовных существ. Наш урок по посланию Павла к Колоссянам делится на три части. Во-первых, мы исследуем предысторию этого послания. Во-вторых, его структуру и содержание. И, в-третьих, сосредоточимся на его современном применении. Итак, обратимся к предыстории послания Павла к Колоссянам. Павел был апостолом Христовым и писал церквам как авторитетный представитель Иисуса Христа. Другим аспектом его апостольства было его пасторское служение и церквам, и отдельным верующим. Поэтому его послание — это не просто собрание авторитетных учений. Скорее, это пасторские и личные письма, порождаемые любовью и заботой о тех, кому он писал. Кроме того, послания Павла предметные. Это значит, что они посвящены конкретным проблемам, возникшим в определенное время и в реальном месте. Поэтому, изучая послание Павла к Колоссянам, полезно знать, что вызвало у него желание его написать. Нужно задавать себе следующие вопросы. С какими проблемами столкнулась эта церковь? Что именно побудило апостола написать? Предысторию послания Павла к церкви в Колоссах мы раскроем в двух аспектах. Во-первых, поговорим подробнее о его отношениях с этой церковью вообще и с отдельными верующими в ней. И, во-вторых, озаботивших Павла проблемах в этой церкви. Итак, начнем с отношений апостола Павла с колоссянами. Павел не поддерживал со всеми христианами в Колоссах одинаково теплых отношений. Поэтому сначала мы определим его отношения с церковью вообще, а затем поговорим о его дружбе с отдельными верующими. Итак, обратимся к его отношениям к церкви в Колоссах. Город Колоссы располагался в римской провинции Асии, в области под названием Фригия. Он находился на равнине, немного к востоку от более крупного и населенного города Лаодикии. Город Колоссы был относительно небольшим и, по стандартам того времени, как политическим, так и экономическим, безусловно, незначительным. Едва ли он заслуживал внимания апостола Павла и его личного письма. В этой церкви Павел даже никогда не бывал. Тем не менее, он искренне о них заботился. Послушайте, с какими словами он обращается к Колоссянам. Глава 2, стих 1. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Во время второго и третьего миссионерских путешествий Павел проходил через Фригию, но по какой-то причине церковь Колоссян не посетил. Вероятно, он бывал в Колоссах прежде, чем там была основана церковь. Или же посещал этот город, но познакомиться с церковью возможности не имел. А может быть, в Колоссах Павел не бывал вообще. В любом случае, с большинством христиан этой церкви апостол не был лично знаком. Но из послания Павла к Колоссянам, а также из его письма к Филимону, жителю этого города, нам известны некоторые аспекты его отношений с ними. Во-первых, мы знаем, что апостол общался с ними через их представителей, таких как его друзья Епафрас, Филимон, Анисим и посланец самого Павла Тихик. Во-вторых, Павел и Колоссяне обменивались письмами, хотя и не встречались лично. Апостолу приносил известие от этой церкви, например, Епафрас. И Павел тоже послал им по меньшей мере одно письмо. Это его новозаветное послание к Колоссянам. В-третьих, Павел и Колоссяне служили друг другу. Например, апостол не только страдал ради них в темнице, но и конкретно молился за них. В послании к Колоссянам, глава 1, стих 9, он пишет: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Апостол регулярно и конкретно молился именно за христиан в Колоссах и спрашивая у Бога благословений, в которых они более всего нуждались. И церковь, в свою очередь, служила апостолу. Из его посланий к Колоссянам и Филимону мы знаем, что Епафрас и Анисим, жители города Колоссы, навещали Павла в тюрьме. И поскольку колоссяне заботились о нем и посылали к нему вести, вполне вероятно, что они также молились за него. Одним словом, хотя большинство христиан из этой церкви Павел лично не знал, они относились друг к другу с любовью. Поэтому их отношения можно назвать подлинной дружбой и единством. Зная суть отношений Павла с церковью вообще, рассмотрим его дружбу с отдельными христианами в Колоссах, которых он знал лично. В Колоссах у Павла было несколько друзей. Это были не просто знакомые ему люди, но личные его друзья, многие из которых трудились вместе с ним в служении благовестия. Трое из таких друзей — это Филимон, Апфия и Архип. Послушайте, как Павел обращается к ним с приветствием. Стихи 1, 2 из послания к Филимону. «Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Филимон, вероятно, был близким другом апостола. А упоминание об Апфии указывает на то, что Павел по меньшей мере был знаком с нею. Многие ученые считают, что она принадлежала к семье Филимона, возможно, была его женой. Архип занимал в церкви видное положение, и Павел мог упомянуть его просто из почтения, но более вероятно, что он был также членом семьи Филимона, например, его сыном. Еще одного друга апостола звали Епафрас. Павел упоминает о нем как о сотруднике и сподвижнике в тюремном заключении, а также указывает, что Епафрас — верный служитель Христов. в то время, когда апостол посылал письмо в Колоссы, Епафрас оставался с ним в тюрьме. Друг апостола Анисим был также из церкви в Колоссах. В свое время Анисим был рабом. Он сбежал от своего хозяина Филимона, обратился за помощью к Павлу и, в конце концов, остался служить ему в тюрьме. Большинство друзей апостола были связаны с Филимоном. Но независимо от их отношений друг с другом, ясно, что Павла с ними связывали узы более тесные, чем со всей церковью. И, как показывает его послание к Колоссянам, дружба с этими близкими ему людьми увеличивала его любовь ко всем верующим в Колоссах. Итак, личное знакомство Павла с церковью в Колоссах было в целом незначительным. Но он поддерживал глубокие и теплые отношения с некоторыми верующими из этой церкви. Он любил эту церковь не только потому, что был апостолом, но и потому, что в ней были у него друзья. Зная об отношениях апостола Павла с колоссянами вообще и с отдельными христианами из этой церкви, мы готовы исследовать возникшие в ней проблемы. Что беспокоило Павла? С какими трудностями столкнулись колоссяне? Что побудило апостола им написать? Пока Павел находился в тюрьме, его навестил колоссянин по имени Епафрас. Епафрас рассказал Павлу о лжеучениях, угрожавших распространиться в церквах долины Ликуса. Итак, чтобы защитить церковь от этих лжеучений, Павел написал колоссянам письмо. Хотя мы подробно не знаем лжеучений в Колоссах, письмо апостола открывает нам некоторые их аспекты. Во-первых, лжеучителя в Колоссах, очевидно, смешивали христианство с греческой философией. Во-вторых, они полагались на иудейский закон. И, в-третьих, они утверждали, что христиане должны почитать и умилостивлять многих духовных существ. Итак, рассмотрим сначала те аспекты лжеучения, которые связаны с греческой философией. В странах Средиземноморья первого века религиозные размышления и интеллектуальные исследования резко не разграничивались. В результате слова «философия» применялось и к оккультным религиям, в особенности к тем, которые основаны на религиозных традициях. Часто такие традиции были связаны с особыми обрядами и тайнами, а также сокровенными знаниями. К сожалению, некоторые из таких оккультных философий получили доступ в церковь колоссян. Мы видим, как это обеспокоило Павла. В послании к колоссянам, глава 2, стихи с 1 по 4, он пишет: «Какой подвиг имею я ради вас для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». Из слов Павла понятно, что колоссяне высоко ценили сокровенные знания, мудрость и тайну, обычно ценимые в греческой религии и философии. Опровергая заявление лжеучителей, Павел подчеркивает, что истинную тайну, мудрость и знания можно найти не в языческой религии, а только во Христе. Далее в послании к колоссянам, глава 2, стих 8, Павел открыто разоблачает языческую философию и ясно и недвусмысленно осуждает ее. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Здесь апостол прямо назвал эти учения пустой и лживой философией. как нам известно, слово «философия» в греческом языке обычно относилось к религиозным размышлениям, построенным на традициях, а не только к умственным или интеллектуальным занятиям. Эти стихи дают веские основания утверждать, что лжеучителей в Колоссах очаровывали верования и практики, основанные на греческой религии и оккультном мистицизме. Чтобы получить доступ в церковь, они, вероятно, приняли и некоторые элементы христианства. Однако то христианство, которому учили апостолы, они явно не признавали, иначе не сделали бы основой своей системы оккультные традиции. Очевидно, что языческая философия, которую проповедовали лжеучителя, включала также элементы аскетизма. Аскетизм — это неуместный отказ от физических удовольствий. Он коренится в ошибочном понимании удовольствия как чего-то безнравственного, а иногда доходит до того, что призывает причинять себе физическую боль. Подобный аскетизм Павел обличает в послании к Колоссянам. Глава 2, стихи с 20 по 23. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»? Может, они и создают видимость чего-то мудрого, навязывая изнурение тела, на самом же деле они нисколько не помогают одержать победу над страстями и злыми мыслями. Современный перевод. Павел возражал против подобных аскетических практик по двум причинам. Во-первых, такой аскетизм основан на стихиях мира. Как мы увидим далее под этими словами, Павел подразумевает духовных существ и ангельские силы. Во-вторых, он не помогает противостоять греху. В общем и целом, лжеучителя пытались соединить учение церкви с греческими традициями, которые, по их мнению, несли мудрость и укрепляли в борьбе с искушениями. Но, по сути, их мудрость была фальшивой, их обряды и практики бесполезны, а их учение отрицало верховенство Христа. Лжеучителя в Колоссах не только пропагандировали греческую философию, но и привносили в христианство практики, основанные на иудейском законе. Но их понимание и применение закона не соответствовало ни традиционному иудаизму, ни подлинно христианской практике. Как мы знаем из других уроков, Павел одобрял и поддерживал закон Моисея, и ради Евангелия он готов был участвовать во многих традиционных иудейских практиках. Поэтому, если бы лжеучителя применяли закон как должно, Павел не стал бы критиковать их за его использование. Его противодействие им указывает, что учение и практику иудаизма они использовали в искаженной форме. В послании к Колоссянам, глава 2, стих 16, Павел перечисляет практики иудаизма, которые искажали лжеучителя. Он пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Очевидно, лжеучителя акцентировали внимание на практиках, выведенных из ветхозаветного закона, включая и соблюдение иудейского календаря, религиозные праздники, новомесячие и субботы, а также предписаний в пище. Но они соблюдали их не так, как предписывал Моисеев закон, и не так, как учили апостолы. Напротив, по словам Павла, они извратили ветхозаветный закон. и поставили под угрозу вечную жизнь тех, кто им следовал. Как пишет апостол в послании к Колоссянам, глава 2, стихи 17-18, «Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Закон Моисеев связывал святые дни с поклонением Богу, а не ангелам. Закон поощрял соблюдение особых правил в питании не как средство смирения или аскетизма, а в знак отделения от мира и причастности к особому народу Божьему. Однако лжеучителя извратили эти уставы, используя их в неугодном Богу поклонении ангелам и языческом аскетизме. К перечню искаженных ими законов Павел добавляет также иудейский закон об обрезании. Послание Колоссянам, глава 2, стихи 11-12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении». Очевидно, они проповедовали некую форму христианского обрезания, поэтому Павел провел параллель между обрезанием и христианским крещением, чтобы показать колоссянам, им нет нужды обрезываться, поскольку они уже крещены. Одним словом, Павел обличает искажение Моисеева закона, его неверное использование, а не сам закон. Из других посланий апостола мы знаем, что закон Моисеев есть подлинное и верное основание христианской нравственности и жизни, поскольку закон открывает нам истины о Боге. А в послании к Колоссянам Павел опровергает конкретные учения и практики лжеучителей, осуждает искажение закона и настаивает, чтобы христианские церкви отвергли эти искажения. Лжеучителя в Колоссах использовали не только греческую философию и основанные на иудейском законе практики. Они призвали к поклонению духовным существам, побуждая христиан почитать и умилостивлять духовные силы. Есть несколько доводов, подтверждающих, что церковь в Колоссах склонялась к поклонению духовным силам. Во-первых, Павел опровергает учение о поклонении ангелам. Во-вторых, он обращается к теме начальств и властей. И в-третьих, к вопросам об основных стихиях мира. Сначала посмотрим, почему апостол упоминает поклонение ангелам. Согласно Писанию, ангелы служат Богу. Они всегда играли в мироздании определенную роль. Бог возлагает на них разные задачи, они участвуют в духовной войне, влияют на национальную политику, приносят послания от Бога к Его народу, заботятся о земных нуждах верующих. И церковь осознает эти роли ангелов. Как мы читаем в послании к евреям, глава 1, стих 14. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Действительно, ангелы есть служебные духи, и нужно признавать их труд, но лжеучителя в Колоссах чрезмерно возвеличили ангелов, считая их не посредниками, а космическими силами, оракулами, открывающими тайные знания и сокровенные учения тем, кто им поклоняется и выполняет ритуалы их культа. В послании к Колоссянам Павел однозначно осудил подобные практики. Глава 2, стих 18. «Не допустите, чтобы люди, поклоняющиеся ангелам, похитили у вас награду. Они увлекаются своими видениями и заносятся своим ограниченным земным умом». Современный перевод. Лжеучителя заявляли, что получают видения от ангелов, и на этом основании побуждали других христиан исполнять ритуалы, чтобы тоже получать видения. Если лжеучителя и получали какие-то видения, то их видения скорее исходили от демонов, а не от ангелов Божьих. Кроме того, видения могли быть вызваны состоянием наркотического транса. А может, они просто лгали. Но в любом случае, их преувеличенное внимание к силе и влиянию ангелов для древнего мира было обычным. Подобных взглядов на ангелов придерживались и некоторые учителя иудаизма. Кроме того, некоторые греческие философы учили о пророчествах ангелов и астральных силах. К сожалению, длительное знакомство христиан с подобными идеями и лжеучениями, вероятно, придавало им более рациональный и привлекательный вид и позволило им проникнуть в церковь. Мы читали резкие утверждения Павла о недопустимости поклонения ангелам. Посмотрим теперь, что он сказал о начальствах и властях. На языке первого столетия термины «начальство» и «власти» относились к духовным силам, подобным ангелам. Как нам известно, лжеучителя в Колоссах поощряли верующих поклоняться ангелам и духовным существам. Павел в своем послании опроверг их ересь, подчеркивая превосходство Христа над всеми силами и начальствами на земле и на небесах. Вот что пишет апостол о верховенстве Христа. Послание Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Павел упоминает здесь престолы, господство, начальство и власти. Престолы и господство — это перевод греческих слов «тронос» и «кюриотес», которые обычно обозначают царей и других земных правителей, но могут относиться и к существам духовным. Начальство и власти, в свою очередь, это перевод греческих слов «архей» и «эксусия», которые обозначают невидимые духовные силы ангелов и демонов. В мировоззрении лжеучителей ангельские и бесовские духовные власти стояли значительно выше земных людских властей. Лжеучителя преувеличивали власть ангелов и демонов, и преувеличивали ее настолько, что приписывали этим невидимым силам влияние и могущество, присущее только Христу. Павел указал на их ошибку, указывая на Христа как Господа всего творения. Апостол не разграничивает между земными и небесными властями, подчеркивая тем самым, что между ними больше сходства, чем различий. И те, и другие сотворены Богом и подвластны Христу. Истинная граница проходит не между духовными властями и небесными, а между Христом и творением. Вот как апостол говорит об этом в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Павел далее указывает, что между духовными силами и Христом идет война. Лжеучителя считали, что поклонение Христу сочетается с поклонением духовным силам, но апостол подчеркивает: «Неважно, какими представляют лжеучителя духовные силы, которым поклоняются. В реальности поклонение себе принимают только демоны. Святые Божьи ангелы не участвуют в идолопоклонстве, и Христос не позволяет поклоняться его врагам». Павел говорит в послании к Колоссянам, глава 2, стих 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Бог обезоружил духовные власти и силы и восторжествовал над ними через крест Христа. Иными словами, духовные власти и силы противостали Богу в духовной войне. Это враждебные Богу мятежные духи, злые силы. Это демоны, а не святые ангелы. Но через Иисуса Христа Бог лишил их способности бороться и унизил поражением. Вот этим падшим, бессильным и побежденным демонам, которых Павел назвал начальствами и властями, и кланялись лжеучителя. Теперь, когда мы знаем, почему Павел упоминал об ангелах и духовных начальствах и властях, посмотрим, что апостол говорил о стихиях мира или первоначалах. Как уже отмечено, эти слова также подразумевают духовные силы. В первом веке греческое слово «стоихея», которое можно перевести как «первоначало», «основные принципы» или «первые элементы», обычно значило «боги и духовные силы, связанные с планетами и звездами». Оно использовалось также для обозначения четырех основных элементов мироздания — земли, ветра, огня и воды. Считалось, что эти первые элементы или вещественные начала влияют на судьбы людей или даже управляют ими. Именно в этом смысле Павел использовал слово «стоихея» в послании к Галатам, глава 4, стихи 8-9. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Здесь греческое слово «стоихея» переведено словосочетанием «вещественное начало». Речь идет о тех, кто по природе не боги. Иными словами, о демонах, которые скрываются под маской языческих богов. Тот же смысл Павел вложил в слово «стоихея» в послании к Колоссянам, глава 2, стих 8, где осудил поклонение началам или стихиям мира. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Павел указал на стихии мира или вещественные начала, как на основу философии лжеучителей. Иными словами, апостол доказывает, что их религиозные традиции нужно отвергать, потому что они поклоняются ложным богам. Интересно, что подобных представлений о началах и духовных силах придерживались и некоторые ветви иудаизма, особенно в период между заветами. Это подготовило почву для ереси в христианстве, которая и появилась в церкви во времена Павла. Лжеучителя в Колоссах свели воедино иудейское законничество, языческую религию и христианство, и поощряли поклонение астральным или космическим силам, общеизвестным под названием «стоихея» — стихии мира, вещественное начало. В первом веке перед церковью в Колоссах стояли серьезные задачи. В отличие от других церквей, они, очевидно, получили учение не от самих апостолов. Хотя эту церковь основали благочестивые мужи, она не обрела стойкого основания в апостольском богословии. Это сделало христиан в Колоссах особенно уязвимыми для лжеучений. Поэтому, когда их стали донимать смесью искаженного иудаизма и языческого идолопоклонства, им было трудно отличить истину от ереси. Однако они поступили мудро, осознав свою проблему и обратившись к Павлу за помощью. Теперь, зная предысторию послания Павла к Колоссянам, обратимся ко второй теме нашего урока. Структура и содержание послания Павла к церкви в Колоссах. В послании Павла к Колоссянам можно выделить четыре крупных раздела. Приветствие, глава 1, стихи 1 и 2. Поощрение, молитвенное благодарение и ходатайство, глава 1, стихи с 3 по 14. Основная часть о верховенстве Христа, с главы 1, стиха 15 по главу 4, стих 6. И заключительное приветствие. Глава 4, стихи с 7 по 18. Приветствие в главе 1, стихи 1 и 2 указывает на апостола Павла как авторитетного автора послания и упоминает Тимофея как его ученика. Ясно, что Павел — основной автор, поскольку письмо подписано им одним. Краткое благословение — служит приветствием. Ободрение верующим через благодарение Богу и ходатайство в главе 1 стихи с 3 по 14 — это отклик на вести о церкви, которую принес апостолу Епафраз. Епафраз был служителем, основавшим церковь. Вы помните, что он провел некоторое время с Павлом в период его заточения. Общаясь с апостолом, Епафраз рассказал ему о вере и любви колоссян, и два благочестивых мужа много времени провели в молитве за церковь. Поэтому, когда Павел писал колоссянам, он рассказал им о том, как благодарит Бога за их веру и спасение. Он писал им, как непрестанно молится, чтобы Господь благословил их духовной проницательностью и укрепил на добрые дела. В заключительном разделе послания, глава 4, стихи с 7 по 18, Павел посылает приветствие церкви от тех, кто находится с ним в тюрьме. Заключение письма указывает, что Павел послал его через Тихика и Онисима. Тихик доставил также и письмо апостола Ефесянам, а Онисим отнес письмо к Филимону. Поэтому можно предположить, что все три послания к Колоссянам, к Ефесянам и Филимону были написаны и доставлены примерно в одно время. В заключительном разделе Павел упоминает послание церкви в Лаодикии и наставляет христиан прочесть его у себя в Колоссах, а своим посланием поделиться с Лаодикийской церковью. Это дает нам основание утверждать, что Павел считал свои послания применимыми в разных обстоятельствах и в ситуациях разных людей, хотя писал их для конкретного круга читателей. Как мы увидим далее, возможно, именно послание Павла к Ефесянам и есть то послание, которое он упомянул здесь как адресованное лаодикийцам. Основная часть письма апостола к Колоссянам начинается со стиха 15 главы 1 и заканчивается стихом 6 главы 4. В этом разделе апостол говорит о верховенстве Христа над религиями лжеучителей. Беседа Павла о превосходстве христианства делится на четыре крупных раздела. Первый раздел — о верховенстве Христа. Глава 1, стихи с 15 по 20. Второй раздел — о верховенстве служителей Христа. С главы 1, стих 21, по главу 2, стих 5. Третий раздел — о превосходстве спасения во Христе. Глава 2, стихи 6 по 23. И четвертый раздел — о превосходстве христианского образа жизни. Глава 3, со стиха 1 по главу 4, стих 6. Мы сделаем краткий обзор каждого из этих разделов, начиная с первого, в котором основное внимание уделяется верховенству самого Христа. Лжеучителя старались убедить колоссян поклоняться космическим духовным силам. Они поощряли аскетический образ жизни, полагая, что, жестоко ущемляя себя, можно умилостивить духовные силы и получить от этих ложных богов некие блага. Вот почему вначале Павел противопоставляет Иисуса Христа этим жалким самозваным богам. С одной стороны, Павел доказывает, что Христос есть Царь всего творения, и Ему принадлежит вся власть и совершенство. С другой стороны, он учит, что стихии мира или начало не способны спасти тех, кто им поклоняется, и недостойны почитания. В главе 1 стихи с 15 по 20 Павел перечислил важные аспекты верховенства Христа, и большинство из них в противовес лжеучениям. Апостол называет Христа образом Бога невидимого, Колоссянам 1:15, первородным в творении, Колоссянам 1:15, создателем вселенной, Колоссянам 1:16, имеющим первенство во всем, иными словами, верховным владыкой, Колоссянам 1:18, Богом во плоти, Колоссянам, глава 1, стих 19, примирителем, Колоссянам 1:20. Прежде всего, Павел говорит, что Христос есть образ невидимого Бога. Этим он резко противопоставил Христа богам лжеучителей. Послушайте, как апостол говорит о Христе, Колоссянам, глава 1, стихи 15-16. Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, первородный над всем творением. Все им и для него создано. Хотя Писание не раз называет образом Божьим человека, Павел здесь подразумевал качество иного порядка, нечто присущее лишь Христу, связанное с Его могуществом и властью над творением. Апостол учел то, как употребляли понятие «образ Божий» лжеучителя, которые взяли его из греческой философии. По учению некоторых греческих философий времен Павла, сама Вселенная есть образ Божий, величайшее откровение Бога, дающее знание и мудрость. Упоминание об этих идеях мы находим у Платона в Тимеусе, который датируется IV веком, а также в работах гностиков о трижды великом Гермесе, которые относятся ко II и III векам от Рождества Христова. Итак, лжеучителя считали планеты и стихии мира образом Бога, а Павел подчеркивал, что образ Бога есть Иисус Христос. Апостол применил термин из греческой философии «образ Бога», чтобы показать, что не демоны, которым поклонялись лжеучителя, а Христос есть высшее и окончательное откровение Бога. Христос есть тот, у кого следует искать познание Бога и мудрости. Во-вторых, Павел называет Христа рожденным прежде всякой твари, первородным над всем творением. И снова апостол тщательно подбирает термины, чтобы опровергнуть ересь лжеучителей. Послушайте еще раз, как он пишет о Христе. Колоссянам, глава 1, стихи 15 и 16. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для него создано. Греческое слово «прототокос», переводимое как «рожденный прежде», «первенец» или «первородный», часто подразумевало не порядок рождения, а власть или превосходство. В древнем мире первородным в семье был не обязательно тот, кто рожден первым. Скорее, первородным назывался имеющий наибольшие права в наследовании. Это обычно был тот, на кого возлагалась ответственность руководить семьей после смерти отца. Например, старшего сына называли первородным, даже если у него имелись старшие сестры. Более того, первородным мог стать даже младший сын, если по какой-то причине старшего лишили этого звания. Нужно отметить, что некоторые широко известные культы ошибочно толкуют слово «первородный» или в синодальном переводе «рожденный прежде всякой твари» в том смысле, что Христос был рожден прежде сотворения мира. Иными словами, они считают Христа творением, уступающим Богу Отцу во власти и могуществе. Но Павел говорит о статусе Христа как первородного в связи с его верховенством или превосходством над всем творением. Речь в отрывке не идет о времени, когда Христа якобы не существовало. Когда Павел назвал Христа первородным над всем творением, он подразумевал, что Христос есть тот, кто обладает правами Отца, а не то, что он рожден или сотворен раньше других. Апостол указывает, что Христос не часть творения, а Господь всего. Идолы не имели ни сил, ни власти дать благословение. Христос, и только Христос есть первородный, тот, кто унаследовал все благословения от Бога Отца, единственный, кто способен даровать их другим. В-третьих, Павел говорит, что Христос есть деятель или посредник в творении, тот, через кого Бог создал вселенную. Иудейский мистицизм часто приписывал ангелам значительные роли в творении, те роли, которые по Библии принадлежат не им, а Богу и Христу. В греческой философии эти роли также приписывались началам и другим астральным силам. Но апостол Павел настаивает, что единственный деятель или посредник в творении — это Христос, и все остальные силы подвластны и подчиняются Ему. Послушайте, что он пишет в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано». Как нам уже известно, слова «начальство» и «власти» относятся к духовным силам, демонам, которым поклонялись лжеучителя. И согласно учению Павла, все начальства и власти покоряются Христу. Превосходство Христа как деятеля творения ставит его неоспоримо выше всего творения. В-четвертых, Христос есть Всевышний Господь, поскольку Бог поставил Его главой Церкви. Прислушайтесь к словам Павла в послании к Колоссянам, глава 1, стих 18. «И Он же есть глава тела, Церкви, Он, Который есть начало, первородный из мертвых, чтобы быть Ему во всем первым». Перевод Кассиана. Павел доказывает, что Христу в Церкви и среди умерших дан особый статус, чтобы Ему иметь во всем первенство. Бог Отец почтил Сына и поставил Его Господом всего. Поэтому любая система, которая пытается вытеснить Христа или преуменьшить Его власть, есть ложная. В-пятых, Павел объясняет, что Христос есть Бог во плоти. Это поразительное утверждение превосходит по силе все заявления лжеучителей о начальствах и властях греческого язычества или иудейского мистицизма. Вот как об этом сказал Павел. Колоссянам, глава 1, стих 19. «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, потому что Бог пожелал, чтобы в Нем обитала полнота Божества». Перевод «Радостная весть». Вся полнота Божества пребывает во Христе, поэтому Он есть воплощение Всевышнего Бога. Почитаемые лжеучителями начальства и власти — это низшие духовные существа. И хотя в греческой философии их иногда называли богами, обычно их никто не считал верховным божеством. В отличие от них, в Иисусе Христе обитает вся полнота божества. Это значит, что Христос есть воплощение Бога, который сотворил вселенную, и Иисус — тот, кому все должны повиноваться как Господу. Таким образом, Христос во всем превосходит низшие духовные силы, которым поклонялись лжеучителя. И, наконец, Павел говорит о Христе как о единственном посреднике, примиряющем Бога с человеком. Этот факт он объясняет в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 19-20. «Ибо благоугодно было Отцу посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Бог замыслил примирить с Собою все через Христа. Иными словами, Иисус Христос есть деятель и посредник, через которого Бог очищает мир от греха и примиряет себя с человеком. Лжеучителя поклонялись жалким демоническим силам, которые пытались похитить славу и власть Христа и использовали ее, чтобы мучить своих поклонников. Их цели были незначительными, они не имели способности истинно благословить своих поклонников. Единственный путь к Богу есть Христос. Евангелие, которое проповедовал Павел, гласит, что Бог восстанавливает творение в изначальном, безгрешном и вечно благословенном состоянии, и совершает Он это через Иисуса Христа и только через Него. Божью милость и прощение грехов можно получить только через Христа. Нет необходимости возиться с мелкими и не имеющими власти духами, которых почитали лжеучителя. Доступ к Богу и Его духовным благословениям дарован нам в Иисусе Христе. Итак, Христос превосходит так называемых богов, которым поклонялись лжеучителя. Христос есть образ Бога, первородный над всем творением, через Него все сотворено. Он полновластный Господь, Бог во плоти и единственный примиритель. Показав превосходство самого Христа над духовными силами, Павел далее утверждает превосходство его служителей. Его доводы мы читаем в послании к Колоссянам с главы 1 стиха 21 по главу 2 стих 5. Апостол Павел доказывает, что служители Христа превосходят тех, кто служит ложным богам, потому что Христос превосходит идолов. Доводы апостола строятся на 5 ключевых идеях. Примирение с Богом через Евангелие Христа. Колоссянам, глава 1, стихи с 21 по 23, и глава 2, стих 5. Самопожертвование Павла. Колоссянам, глава 1, стих 25. Божье поручение Павлу. Колоссянам, глава 1, стих 25. Превосходство откровения, дарованного в Евангелии. Колоссянам, глава 1, стихи с 25 по 28, и глава 2, стихи со 2 по 4. Действие силы Божьей в служителях Христа. Об этом Павел говорит в главе 1, стих 29, и в главе 2, стих 1. Вначале апостол акцентирует внимание на примирении с Богом, которое колоссяне уже познали через Евангелие Христа. Как мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 22, 23, «И вас ныне примирил в теле плоти Его Христа, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которого я, Павел, сделал сослужителем». Служители Христовы превосходят лжеучителей, поскольку проповедуют Евангелие, которое действительно дает уверовавшим примирение с Богом. Лжеучителя поощряли людей умилостивлять демонов и, возможно, тоже обещали им примирение с Богом. Но в действительности никакого примирения не происходило, поскольку их ложное Евангелие не имело силы спасать. В отличие от лжеучителей, христиане в Колоссах познали подлинное примирение с Богом, которое дается через истинное благовествие служителей Христа. Колоссяне уже получили прощение и предстали пред Богом, облаченные в праведность Христа. Павел приводит эти доводы, чтобы побудить их доверять его словам и отвергнуть лжеучения. Во-вторых, Павел указывает им на свой альтруизм, говоря о своих страданиях ради церкви. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его». Как мы знаем из предыдущего урока, страдания Павла служили на благо церкви, ободряя верующих, свидетельствуя об истине Евангелия и восполняя страдания Христовы. Лжеучителей, в отличие от Павла, никто никогда не преследовал и в тюрьму не заключал. Подчеркивая свою готовность страдать ради церкви, Павел пояснил, что служителям Христа, в отличие от лжеучителей, присуще подлинное самопожертвование. В-третьих, Павел упоминает о Божьем поручении. В отличие от самозваных лжеучителей, его назначил апостолом сам Господь. Свое призвание апостол описывает в главе 1, в стихе 25, послание к Колоссянам. «За церковь, служителем которой я стал по поручению Бога, Он поручил мне представить вам Его Слово во всей Его полноте». Современный перевод. Как мы видим, к апостольскому служению Павла призвал
сам Бог. Во времена своей юности Павел яростно преследовал церковь. Но воскресший Господь Иисус явился ему и обратил его. Именно тогда Господь поставил Павла на служение и дал ему власть говорить от имени Иисуса Христа. Это означало, что авторитет Павла значительно превосходит власть лжеучителей. Суть их учения Павел описал в послании к Колоссянам, глава 2, стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией ее и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Лжеучителя полагались на идеи идолопоклонничества, вымышленные людьми. В отличие от Павла, они не имели права говорить от имени Бога и не получили призвания учить церковь от самого Господа. В-четвертых, откровение от Бога, дарованное Павлу, значительно превосходит так называемое «откровение лжеучителей». Вот как апостол говорит о них. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 4. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». Он называет их речи «вводящими в заблуждение вкрадчивыми словами». В отличие от них, сам Павел открывал людям истину, помогая избежать обмана. Как сказано в послании к Галатам, глава 1, стихи с 15 по 18, Павел провел 3 года в Дамаске и в пустыне Аравийской, где откровение ему давал сам Бог. Лжеучителя, в отличие от него, полагались на традиции, полученные из рук человеческих. Вот почему откровение апостола Павла решительно отличается от их откровений. Оно далеко превосходит их. Очень важно, что источником откровений Павла был сам Бог. В отличие от еретических учений в Колоссах, это не были измышления человеческие. Но еще более важно, что откровения Павла превосходили лжеучения по смыслу, по содержанию. В послании к Колоссянам Павел описывает Божье откровение как открытую ему Богом тайну, как сокровище премудрости и разумения. И Павел не утаил этих сокровищ. Это сокровище и есть Евангелие, которое он благовествовал. Он открывал истины о примирении с Богом и приобщению к Его Царству через жертву Христа, принимаемую по вере. Эта благая весть превосходит все обещания лжеучителей. В-пятых, Павел писал о том, что служителями Христа движет Бог, их уполномочивает сам Творец. Апостол трудился не своей силой. Напротив, его вел Бог, который вдохновлял его служить и страдать. Святой Дух наделил Павла поразительными дарами. Он давал ему слова, которые следовало говорить и возможность их произнести. Совершал через него чудеса, подтверждая его апостольское свидетельство, чтобы Павел и далее распространял Царство Божье на земле. Вот как пишет сам апостол в послании к Колоссянам, глава 1, стих 29. «Я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Власть Павла, его сила и вдохновение исходили от самого Бога. Лжеучителя с ним сравниться не могли. Их служение и слова не имели подлинной силы и смысла. В целом, мы видим, что Павел подчеркивал Божье призвание служителей Христовых, говорил о мудрости и полномочиях, которые они получили от Бога, об их альтруизме и о том, что через христианское благовестие совершается примирение с Богом, чтобы подчеркнуть превосходство служителей Христа над лжеучителями. Осветив превосходство Христа и его служителей, Павел далее указывает на превосходство спасения во Христе. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи с 6 по 23. Тему превосходства спасения во Христе апостол осветил в двух разделах. Первый раздел послания к Колоссянам, глава 2, стихи с 6 по 15, это хвала Богу за жизнь в единении со Христом. Второй раздел послание к Колоссянам, глава 2, стихи с 16 по 23, порицание Павла тем, кто подчиняется вещественным началам. В первом разделе Павел описывает преимущество спасения в союзе со Христом. Вначале он говорит о милосердии Господа Иисуса и об укреплении Его силой. Глава 2, стихи с 6 по 10. В этих стихах Павел указывает, что Христос — наш Господь, в Нем мы укореняемся и укрепляемся, и плодом этого становится чувство огромной благодарности к Нему. Те, кто следует лжеучителям, попали в плен к тем жалким духовным силам, которым они поклоняются, а тем, кто послушен Христу, Он дает власть править с Ним. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, глава 2, стихи 9 и 10, «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Христос обладает божественной властью над всеми силами и начальствами. И христиане разделяют эту власть со Христом, потому что едины с Ним. Во-вторых, Павел пишет, что через единение со Христом верующие получают духовную жизнь. Это благословение апостол объяснил в главе 2 стихи с 11 по 13. Он говорит, глава 2, стих 12, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Соединившись со Христом, верующие стали причастниками не только Его смерти, через которую получили прощение грехов, но и Его воскресения и жизни, и обрели в них духовное рождение. В-третьих, через единение со Христом мы получаем прощение грехов и свободу от осуждения. Поэтому нам не нужно зарабатывать себе спасение делами закона. Эту мысль Павел выразил в послании к Колоссянам, главе 2, стихах 13-15. Он пишет, глава 2, стихи 13-14. «Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту». Перевод «Радостная весть». Закон Божий осудил падшее человечество на смерть. Но поскольку мы соединены со Христом в Его смерти, мы уже приняли смерть, которой требует закон. Приговор над нами уже исполнен. Поэтому мы свободны от осуждения. Перечислив эти благословения, Павел на их основе осудил проповедь лжеучителей. Жизнь в единении со Христом находится под благословением Его власти. Но жизнь в плену у начал проходит под деспотичным господством творения. как писал Павел в послании к Колоссянам, глава 2, стихи с 16 по 18, это не только ведет к осуждению, но и к потере благословений, которое предлагает Христос. Далее, единение со Христом дает духовную жизнь и энергию, а подчинение вещественным началам отделяет от Христа и ведет к духовной слабости. Как объясняет Павел в послании к Колоссянам, глава 2, стих 19, такой человек утрачивает связь с главой, от которой все тело, соединяемое и скрепляемое, растет от силы Божьей. И, наконец, единение со Христом дает прощение и свободу от осуждения по закону, а подчинение началам ведет к пустому аскетизму. Павел осудил бессмысленность подобного аскетизма в послании к Колоссянам, глава 2, стих 23. Может, они и создают видимость мудрости, навязывая самодеятельное благочестие, ложное смирение и изнурение тела, на самом же деле нисколько не помогают одержать победу над страстями. Современный перевод. Подчинение ложным богам вело к суровому образу жизни, который не помогал в борьбе с грехом. Предполагалось, что эта суровость дает благословение, но демоны не имеют власти благословлять. Они лишь угнетают. А союз со Христом дает верующим подлинную свободу и разрушает власть греха над ними. Апостол сопоставил жизнь в союзе со Христом и жизнь в подчинении у начал, и показал, что спасение, дарованное через истинное Евангелие, превосходит все иллюзорные благословения, обещанные лжеучителями в Колоссах. Осветив тему превосходства Христа и Его служителей и спасения через Евангелие Христа, Павел, наконец, обратился к превосходству христианского образа жизни. Он говорит об этом в послании к Колоссянам со стиха 1, 3 главы по стих 6 главы 4. Апостол показывает, что христианский образ жизни более добродетелен, чем тот, что предлагали лжеучителя. На первый взгляд, лжеучителя в Колоссах заботились о нравственности. Они учили вести суровый образ жизни, чтобы избегнуть потакания прихотям плоти, и в некоторых аспектах могло показаться, что их этические нормы и цели согласуются с целями и нормами христианской церкви в отношении грехов. Но их подход не был здравым. Проще говоря, в борьбе с грехом аскетизм не помогает. Суть в том, что падшая человеческая природа не имеет в себе силы противостоять греху. Поэтому, сколько бы мы ни пытались своими силами избегать греха, мы всегда падаем снова. Значит, чтобы жить нравственной жизнью, чтобы отвечать этическим нормам, которые определил для нас Бог, нужно полагаться на силу более могущественную, чем своя собственная. В некоторых аспектах учение Павла о христианской жизни напоминало идеи лжеучителей. По сути, апостол действительно говорил, что сосредоточиться нужно на небесном, а не на земном. Вот его слова, послание к Колоссянам, глава 3, стих 2. «О горнем помышляйте, а не о земном». По словам Павла, духовное и небесное следует ценить выше, чем земное. Эти взгляды, по крайней мере, внешне разделяли и лжеучителя. Как и проповедники аскетизма, апостол Павел решительно убеждал не потакать прихотям плоти. Например, в послании к Колоссянам, глава 3, стих 5, он пишет: Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Апостол согласен с лжеучителями в том, что потворство плоти есть зло, но он указывает совсем иной путь избегать греха. Между учением Павла и ложными учениями много других отличий. Например, лжеучителя призывали сосредоточиться на небесном, но их учение земное. Они поощряли интерес к духовному, но пытались достичь духовных целей, сосредоточившись на земных предметах. В послании к Колоссянам, глава 2, стих 21, Павел обобщил их учение в словах: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Хотя аскеты заявляли, что направляют людей к духовному, на самом деле их учение сосредоточено на предметах обыденных и земных. Аскеты настолько увлеклись своими аскетическими практиками, что забыли об истинно духовном и небесном. Их цели только казались духовными. Все усилия они растрачивали на предметы земные. Павел, в отличие от них, указал христианам конкретные пути и цели, к чему стремиться и как сосредоточиться на предметах духовных. Он увещевал их отвернуться от грехов, но знал, что своими силами падшему человеку этого не достичь. Вот как он сказал в послании к Колоссянам, глава 3, стихи с 9 по 11. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, обновляемого к познанию по образу сотворившего его, все и во всех Христос». Перевод Кассиана. Христиане соединились со Христом. Вот, по словам апостола, ключ к нравственной жизни. Христос во всех. Через единение со Христом мы имеем новую природу, новую личность. И Бог обновляет нас изнутри. Союз со Христом и обновление личности дают нам способность жить нравственно. Лжеучителя не были истинно верующими. Они не верили Евангелию и поэтому не имели единения со Христом. Они не имели новой природы и не получали обновления от Бога. Поэтому все их попытки избежать греха были обречены на провал. Однако истинные христиане едины со Христом, поэтому мы от Него получаем силу повиноваться Божьим нравственным нормам. Но Павел на этом объяснении не остановился. Он указал и практические пути, как верующим полагаться на силу Бога, а не на свою волю в преодолении греха. Послушайте его наставление. Послание Колоссянам, глава 3, стих 12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Верующие могут успешно вести нравственную жизнь, устремляясь к духовным, небесным добродетелям, таким как доброта и сострадание, а не акцентируя внимание на грехах, которых пытаются избегать. Итак, к святой жизни нас поощряют размышления о Божьей любви и об избрании ко спасению, а не попытки умилостивить ложных богов. Стратегия нравственной жизни апостола Павла превосходит идеи лжеучителей в двух важных аспектах. Во-первых, его метод действенный, потому что учит полагаться на силу Божью, а не на свою. Во-вторых, он действенный, поскольку акцентирует внимание на добродетелях и духовных ценностях, а не на грехах. И самое главное, он реально действует. В отличие от аскетических практик, которые не помогали бороться с грехом, метод Павла действительно помогает жить нравственной жизнью. Послание Павла к Колоссянам выявило идолопоклонничество и ересь, которую внесли в церковь лжеучителя. Они поощряли языческие виды общения с духовными силами, бесполезные методы обретения праведности. В ответ на возникшие в церкви проблемы Павел проповедовал Христа. Он проповедовал верховенство Христа как Господа и Царя и превосходство служителей Христа перед идолослужителями. Он проповедовал несравненную ценность спасения во Христе и победу над грехом через христианский образ жизни. На каждом этапе он указывал, что обещанное лжеучителями способен дать только Христос. Теперь, когда мы знаем предысторию послания Павла к Колоссянам, его структуру и содержание, обратимся к третьей теме нашего урока — современное применение этого послания. Как нам, современным христианам, прилагать эти древние учения к своей жизни? Хотя есть много способов применить учение Павла к сегодняшнему дню, мы акцентируем внимание на двух, которые более всего интересовали самого апостола и его первых читателей. Это необходимость быть верными только Христу и ежедневно обращаться мыслями к духовным предметам. Давайте вначале поговорим о том, как хранить верность одному Христу. В церкви города Колосса христиан поощряли соединять поклонение Христу с поклонением другим духовным силам. Хотя эти духовные силы не назывались демонами открыто, нам уже известно, что вся их власть и все, что они давали своим поклонникам, имело демоническое происхождение. Но как бы ни назывались эти силы бесами, вещественными началами или ангелами, христианам нельзя им поклоняться. К сожалению, социальная обстановка первого века мешала им увидеть истину. В Римской империи первого столетия доминировали идеи политеизма. Это значит, что большинство людей верили в существование многих богов и духовных сил. И большинство сообществ внутри империи не только признавали многих богов, но и поклонялись им. В то время людям казалось естественным и нормальным поклоняться главным богам гражданского культа, например, Зевсу, и, кроме того, поклоняться богам местным и даже домашним. Но Христос требует, чтобы христиане поклонялись только Ему. Вот почему ранним христианам пришлось противостоять огромному давлению со стороны общества, которое принуждало их поклоняться и другим богам тоже. По сути, когда в первом веке в Римской империи начались гонения на христиан, это произошло прежде всего потому, что христиане отказались поклоняться богам государственного культа. Римляне говорили, что христиане разгневали богов своим отказом, и если их не призовут к ответу, боги покарают всю империю. Они не требовали от христиан прекратить поклоняться Христу, они требовали поклоняться и римским богам тоже. В понимании римлян первого века вполне возможно поклоняться многим богам, при этом не нарушая им верности. Но Христос указывает, что поклоняться можно Ему одному. Если мы поклоняемся Христу, мы не должны поклоняться ничему больше. Именно поэтому Павел настоятельно призывал колоссян проявлять в вере стойкость. Он пишет в послании к колоссянам, глава 1, стихи с 21 по 23. «Бог вас примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования». Если мы не соблюдаем верность Христу, значит, мы не примирились с Богом. А если мы не примирились с Богом, то не имеем части в надежде Евангелия. Иными словами, если мы не верны Христу, значит, мы не спасены. Верность Христу имеет первостепенное значение. К сожалению, современный мир тоже нередко испытывает на прочность нашу верность Христу, поощряя поклоняться многим богам. Политеизм и сейчас существует в таких восточных религиях, как даосизм, одна из трех религий Китая, индуизм, доминирующая религия Индии, синтоизм, традиционная религия Японии. А в западном мире многие аспекты этих восточных культов переняло движение «Новый век». Кроме того, есть еще учение мормонов, которое говорит, что мормоны — это боги в процессе развития. Есть и менее известные варианты политеизма от племенных и семейных религий в Африке и Азии до саентологии в Голливуде, штат Калифорния, и список на этом не заканчивается. В других сообществах современного мира христиане живут под гнетом атеизма, толкающего их отбросить всякую веру в Бога и Христа. Христианство осмеивают как варварский и примитивный набор верований, не способных выдержать пристальный взгляд науки. Многие христиане, которым не довелось изучать богословие и науку в достаточном объеме, не в силах ответить на брошенный им вызов, и их вера колеблется. В других случаях философский релятивизм современного общества настоятельно призывает к религиозной терпимости. В результате все заявления о единственном пути к истине и спасению осуждают как нетерпимые. Но Павел учил, что единственный путь спасения — в верности Христу. Однако современных христиан, которые вторят его учению, обвиняют в нетерпимости и высокомерии. И мы ощущаем давление общества, принуждающего нас признать другие пути к вечному благословению. Но не все давление идет извне. Например, в некоторых либеральных протестантских церквах восхваляют мудрость или Софию в образе божества женского рода. Другие либеральные церкви поощряют философский релятивизм своего общества и учат, что многие или даже все религии служат надежным правомерным путем к спасению, даже если они отрицают Христа. Суть в том, что где бы мы ни жили, нам придется сопротивляться натиску общества, побуждающего нас оставить Христа. Нас могут поощрять признать другие религии и богов или отвергнуть Бога библейского. Давление может исходить от правительства, учебного заведения, соседей и друзей, от членов семьи и даже от служителей церкви. Но чтобы сохранить верность учению Павла, нужно отвергать любые ложные идеи и избрать одного Христа. Только Христос достоин поклонения, и только Он предлагает нам истинное спасение и духовное благословение. нам надлежит твердо держаться одного Христа. Мы говорили о том, насколько важно оставаться верным Христу, а теперь обратимся ко второму аспекту применения учения Павла — к необходимости ежедневно направлять мысли к духовным предметам. Хотя внимание к предметам земным имеет некоторую ценность, мы получаем более всего пользы, когда смотрим на жизнь с духовной точки зрения. Когда мы приходим к вере во Христа, случается чудо. Бог обновляет дух внутри нас. Будучи неверующими, мы были мертвы изнутри, не способны откликнуться на Божий призыв. Мы были врагами Бога не только потому, что согрешили против Него и заслуживали наказания, но и потому, что ненавидели Его и не покорялись Ему. Но из любви к нам Бог не оставляет нас в этом состоянии. Он посылает Святого Духа обновить наш дух, чтобы восстанавливать нас изнутри, чтобы мы желали раскаиваться в грехах и быть послушными Господу. Дух Божий вселяется в нас, соединяя нас со Христом и обеспечивая будущее благословение в Нем. Наше спасение зависит не от земных устремлений, но от духовной реальности обновленного духа и единения со Христом. Вот почему Павел поощрял христиан меньше обращаться мыслями к земным предметам и сосредоточиться на духовных. Богословы часто называют неверующих людей невозрожденными, а тех, кто пришел к вере, возрожденными. Этими терминами они определяют состояние души или духа человека. Быть невозрожденным значит быть духовно мертвым, а быть возрожденным значит получить духовную жизнь. Те, кто не возрожден, находятся под осуждением Божьим за грехи. Они также не имеют нравственной способности, то есть в глазах Бога не могут совершить ничего нравственно чистого. Более того, они не имеют нравственного желания, не хотят делать то, что Бог считает нравственно чистым. Одним словом, невозрожденные люди не спасены. Они не могут спасти себя сами и не желают принять спасение от Бога. С другой стороны, те, кто возрожден, получили прощение, поскольку соединились со Христом, который умер за их грехи, согласно требованию Божьего закона. Далее обновленный дух обладает нравственной способностью, поэтому они могут повиноваться Богу. Они также имеют нравственное желание и поэтому хотят повиноваться Богу. Трудно переоценить духовную перемену, которая происходит в нас, когда мы приходим к вере. Возрождение делает нас новыми людьми. Бог не только прощает нас, Он также изменяет нас духовно. Возрождение — это та духовная перемена, которую апостол Павел описал в послании к Колоссянам, глава 2, стих 13. Он пишет: «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Мы были мертвы в своих грехах. Нас ожидал суд Божий. Но Бог возродил нас и простил нам грехи. Мы были также мертвы в своей греховной природе, поскольку имели злую природу, не обладающую способностью или желанием добродетели. Но Бог оживил нас. Теперь мы наделены способностью желать добра и способностью делать добро. Наш ветхий невозрожденный дух такой нравственной способности или желания не имел. но дух обновленный обладает и способностью, и желанием добродетели. Когда мы были духовно мертвы до того, как Бог возродил нас и соединил с нашим Царем Христом, все попытки направлять мысли к духовным предметам или горнему, небесному, были бесполезны. Но теперь, получив возрождение, естественным будет направить жизнь в новое русло. Наш дух обновлен. Мы теперь духовные люди. И самое логичное, самое разумное и самое благотворное для нас, как людей духовных, сосредоточиться на духовной жизни. Вот почему Павел далее наставляет. Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 1 и 2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Поскольку мы восседаем на небесах со Христом, нам следует направлять мысли к небесному. Нам известна истинная власть и структура мироздания. Мы знаем, как устроен мир и что приносит истинные благословения, и это знание должно менять нашу жизнь. На одном из этапов истории христиане ошибочно решили, что призыв Павла направлять мысли к небесному означает отказаться от нормальной земной жизни, чтобы ничто не мешало двигаться к небесам. Примером подобного мышления могут быть средневековые монахи-аскеты. Одни вели жизнь отшельников, удалившись от людей, и другие скрывались в пещерах или долгое время проводили стоя на столбе, а некоторые даже причиняли себе физическую боль. Они искренне верили, что избегать влияния обычного материального мира — это лучший способ возрастать духовно. Однако они ошибались. По сути, они во многом повторили ошибки лжеучителей в Колоссах. Известный деятель образования, основатель университета Букер Вашингтон, считается автором такой американской пословицы: «Человек не может держать другого в канаве, не оставаясь при этом в канаве сам». Букер Вашингтон применил к человеческим отношениям ту истину, которую апостол Павел прилагал к жизни христиан. Иными словами, если все наши силы уходят на то, чтобы подавлять греховные желания, мы по-прежнему сосредоточены на греховных желаниях. Да, бороться с грехом нужно, этот труд можно даже назвать добрым делом. И апостол призывал христиан умертвить грехи плоти. Но он не просто учил по-новому подходить к земным предметам. Он поощрял нас переключить внимание с земных предметов на духовные. Однако духовные или небесные предметы, которые имел в виду Павел, требуют от нас действовать в этом мире. Послушайте, что он говорит в главе 3, стихи с 12 по 16. «Итак, облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно». Помышлять о небесном значит направлять мысли к тому, кто вошел на небеса, ко Христу, чтобы здесь, на земле, поступать так, как Он поступал. Обратите внимание, какие предметы Павел называет небесными или духовными. Большинство из них — это добродетели взаимодействия. Эти добродетели можно проявить только в отношениях с людьми. Сострадание, доброта, смирение, терпение, кротость, прощение, любовь и мир. Такие добродетели невозможно практиковать, не участвуя активно в жизни людей. По сути, Павел объясняет в послании к Колоссянам, глава 3, стих 16 и глава 4, стих 6, как применить эти добродетели в своих земных отношениях. Он пишет, например, что христианам следует учить и наставлять друг друга совместным пением гимнов, псалмов и духовных песен, увещевает жен быть послушными мужьям, а мужей проявлять любовь к женам. Он наставляет детей повиноваться родителям, а родителей учит поощрять и ободрять детей. Он призывает слуг трудиться и быть послушными господам, а господ поступать с рабами так, как Иисус, Господин всего, поступает с церковью. Апостол просит молиться, чтобы Бог наполнил его силой проповедовать Евангелие. Он побуждает колоссян быть прилежными и мудро использовать возможности для благовестия. Все перечисленные наставления относятся к духовным или небесным предметам. Однако им можно следовать только через активное участие в жизни людей современного мира. Для Павла сосредоточиться на духовном или небесном значит размышлять о совершенной красоте небес и искать пути преобразовать наш мир по образу небес. Направлять мысли к небесному значит помнить о новой духовной природе и добрых делах, которые ей соответствуют, исполнять на земле те добрые дела, которые всегда совершаются на небесах, любить людей, прощать их, проявлять доброту, милосердие и смирение, поступать с другими так, как Иисус поступает с ними. Одним словом, сосредоточиться на духовном значит направить силы на созидание Царства Божьего именно сейчас и именно здесь, на этой земле. В этом уроке мы внимательно вглядывались в отношения апостола Павла с колоссянами и его общение с ними. Мы изучили предыстории его послания к колоссянам, а также структуру и содержание этого письма. И, наконец, мы обсудили, как применять наставления Павла в современной жизни. Послание Павла к колоссянам содержит для нас, сегодняшних христиан, немало важных уроков. Апостол говорит нам о верховенстве Христа и о том, с каким уважением следует относиться к его апостолам и их учению. Он объясняет нашу роль в Царстве Божьем и великое спасение, которым мы владеем. Он поощряет нас жить с духовным отношением ко всему, как причастные к небесам люди, которые трудятся, чтобы принести небесные духовные ценности на землю. Продвигаясь вперед в христианской жизни, нам будет полезно напоминать себе уроки апостола Павла из этого послания. Это укрепит нашу веру и поможет вести плодотворную и благословенную жизнь причастников Божьего Царства.